Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радио «Репортаж». С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправляемся в дом-музей Федора Михайловича Решетникова, который расположен на улице Пролетарская, 6, уральской столицы. Это очень интересный музей, литературно-мемориальный дом. В нем рассказывается о жизни Федора Михайловича, малоизвестного, но тем не менее уральского писателя. До экскурсии я поговорю с научным сотрудником музея Сергеем Анатольевичем Желтышевым, и далее мы услышим фрагмент экскурсии. И сейчас я поговорю с Сергеем Анатольевичем Желтышевым, экскурсоводом. Ну и хотелось бы спросить, что для вас экскурсия именно в доме Федора Михайловича? Я знаю, что это с особым теплом к ней относитесь всегда. И о чем рассказываете вот нашим радиослушателям, кто еще не был, но имеет возможность посетить дом-музей Федора Михайловича, решить Никого. О чем рассказываете? Потому что в наш репортаж войдет лишь частичка.
Ну, в первую очередь, конечно, мы по роду деятельности сотрудники музея Федора Михайловича Решетникова. И, конечно, в первую очередь рассказываем про его жизнь и творчество. Обязательно говорим, что он уроженец Екатеринбурга, это главное. Вот, обязательно говорим, что он родился в семье почтальона. И не просто... Это династия Решетникова, это династия почтальонов. Отец родной, дядя Василий Васильевич, родной дед по линии матери Екатерины Тимофеевны. И все это все служили люди, сотрудники почтовой службы. Это тоже важно. Вот. Но как экскурсовод, конечно, мы в первую очередь обращаем внимание на те экспонаты, на те предметы, которые связаны и с Федором Михайловичем, с его жизнью, и с историей нашего Горнозаводского Урала, с историей быта Горнозаводского Урала, с историей почтовой службы Горнозаводского Урала. У нас получается уникальный музей в том, что как бы в одном направлении сочетается три направления. Это делает музей немножко в хорошую сторону, можно даже похвалиться, отличие от других музеев. Литературно-мемориальный музей. А тут, пожалуйста, вы можете прийти и узнать, очень подробно и интересно узнать про историю почты городской службы, про историю быта Горнозаводского Урала. И напрямую, конечно, познакомиться, кто такой Федор Михайлович Решетников, почему именно в честь его музей был создан. Для этого надо прийти в наш музей или зайти на сайт нашего музея. Там подробности, программы расписаны. У нас в месяц по несколько интерактивных программ, то есть программы, которые с элементами игровыми присутствуют.
Ну и вопрос. Федор Михайлович был почтальоном все-таки, поэтому почтовое подворье.
Нет, сам Федор Михайлович, он почтальоном не был и не служил почтальоном. Его отец Михаил Васильевич служил разрядным почтальоном вот здесь, в Екатеринбургской почтовой конторе.
И здесь жил отец?
Отец, да, есть косвенные, правда, данные, но все-таки это данные, которые говорят о том, что его отец Михаил Васильевич снимал какое-то время здесь вот в комнату почтальона и какое-то время проживал в этой комнате. Это связь, хоть косвенно, но тем подтверждение... Тем не менее, это факт подтверждения имеет.
Ну да, очень интересно рассказывали. Я с удовольствием вставила в этот репортаж часть экскурсии. И вам, Сергей Анатольевич, пожелаю, конечно же, продолжать с энтузиазмом, с творчеством, с вдохновением говорить о творчестве писателей Урала и не только о Федоре Михайловиче Решетникове. И очень здорово, что музей работает летом. Это все-таки большое подспорье для туристов, для горожан, для пенсионеров с детьми, которые там к бабушкам, к дедушкам отвозят детей. Что делать все лето? Не только же книги читать, домашнее задание. Сходить в музей, узнать больше нового, только за... Тем более музей в центре города.
Да, конечно. Тем более, да, действительно, территория квартала находится в центре города. И помимо нашего музея, у нас есть другие музеи, не менее интересные. Вот. Ну, а к нам надо просто заглядывать почаще, я всех приглашаю. В 1888 году это здание у наследников купца Козлухова перекупает семья Калиновских. Интересная, замечательная семья, она вошла в историю города Екатеринбурга. Потому что сам глава семьи, Николай Николаевич Калиновский, был первым руководителем почтовой службы города Екатеринбурга. Вот. А его жена, помимо того, что она была красавицей, далеко не дура, она была предприимчивым человеком. Она говорит: Николаша, ты же генерал, ваше происходительство, а ему положено по статусу, он посвящен был. Большой квартир от Пушкина 19 раскладывал. Большой казенная квартира со всеми удобствами. Вот они туда переезжают, а она здесь делает ремонт, добавляет еще 3-4 комнаты и сдает Прищадов дом духовный. И сдает кому? Разные почтальоны, а куда они денутся, они подчиняются и мужу. Все. Но она, ее честно сказать, она не дралась ни шкуру, ни шкуру. А 50, если верить архивным данным, вот, петербургского архива, ну, получается, от 8 до 10 копеек за месяц, ну, это нормально терпимо. Тем более, вот, кто это нормально, более-менее, вот, смотрите, здесь кровать, войско. Сейчас, когда не понимаешь, везде вот иностранные вещи. А французский сундук, почтовый. Знаменитые часы, была кукушка, она не выдержала запаха алкоголя, она улетела на родину. Вот, здесь обязательно икона была, здесь уже серьезно будем говорить. Икона от одной из почитаемых на Руси Николая Луни. Обязательно, он покровитель всех путешествовал. Вот, стол итальянский с мебелью, ну, куда ни кроме сюда, австрийская горка была. Сначала купцы первоначально завозили иноземную, иностранную мебель. А потом наши грозовские мастера, у нас активно стало развиваться столярное производство. Сами научились это изготовлять, но название стало свое самое. И получилось, что польский аукционник выдвигается на продажу лот по номеру 17, польская кровать, сделанная руками дяди Ваши, дяди Васи Шарташского района. Было такое? Было. То есть это опять подчеркивается, насколько у нас люди были мастеровитые. Ну вот, самовар обязательно здесь стоял. Утро вставал, представлял. И вот есть одна косвенная версия, ну такая основательная, что Михаил Васильевич, отец будущий писатель, он как раз служил разъездным почтальоном, в Екатеринбургской почтовой конторе, вот, разъездным почтальоном, и он какое-то время, будучи еще не женатым, мог снимать здесь помещение. Ну, это было. Было подтверждение такое. И даже семья какое-то время со своей супругой, Екатерина Сергеевна, могли здесь находиться. Ну, про семью слов рассказать, а что Михаил Васильевич, отец будущий писатель, здесь какое-то время проживал, это достоверно. И вот вы сидите, это прихожая была, здесь был умывальник, и еще санитарная комната. Главное место здесь занимала печка. Она, кстати, здесь вот стоит, стояла и, наверное, будет стоять. Печки было две. Голландка круглая, там полагалось. И вот это такая тоже голландка. Три ниши обязательно было. Ниши предназначали уже знакомый нам чужок. Он здесь за счет кипяча он нагревался, брал тепло и использовался вот для главки, ну, небольшого белья. Здесь можно было разогреть что-то, здесь можно посушить было. Вот это вот я ее неделю тут заразу ищу. Это бабка. Кость от барани называлась бабкой. И вот почему надо вот туда ее уволочь. Вот, когда свободное время было, ямщики играли в бабки. И вот время, если еще раз придете, вот, мы с вами в бабки поиграем. Принцип народной игры, вот это все взаимосвязано с народным театром. Это все увязано было, да. И очень интересная игра, а разновидность вообще. Бабки были разные. А вот придете, все расскажу. Подробно будем играть, приходите.
Да с вами как играть, как-то уже научились.
Я буду. Вот, знаменитый почтовый сейф-сундук. Здесь перевозились деньги, причем немалые деньги, перевозились важные депеши, правительственные документы, поднималась вот эта вот такая штуковина, и здесь хранились уже важнейшие документы. Перевозили их под особой охраной, не в повозках, а в каретах, потому что манифесты и так далее. Вот. В чем их, этих ящиков прелесть? Это первый музыкальный ящик. Сигнализация использовалась. Здесь вот такой замок. Там крючок, и если кто-то посторонний, нехороший дядя Редиска пытался вскрыть, приподнималась крючка на 5 сантиметров, вот, рука туда залезала, обратно, не вылезала. Вот, и звучала музыка, типа, говорит, дубинш кухни, ну, примерно. Ну, вот, а это внизу дамский легкий сундук для дамского интимного, белья, то есть, ну, и все остальное. Но, самое главное здесь, вот, мы знаем, что там две печки, комната была 9, две печки отоплялась. А дальше ты же
батарея такая, переносная, да?
Переносная, да. Ну, эта батарея называлась тушилкой для углей. Так она называлась. С помощью шаболы, такая кочерга, только без этой плоскости, кругляшка, пельмени вытаскивались. Как она называлась? Шумовка. Вот примерно такая. Только вместо пельменей залезали в печку и угольки. И выкладывали все сюда, в эту шумовку. И тушилку для углей. И переставили туда, где было все холодно, как писатель писал. Ну, обычно 2-3 было. Я называю это прародители современных обогревателей. Ну, этот зал у нас называется Уральский. Обычно мы при нормальных условиях, мы обычно начинаем знакомство с ними с Уральского зала. Потому что здесь вот портрет бюст Федора Михайловича Пришельникова. Вот с него и начинаем. Он родился в Екатеринбурге. 1841 году, а умер в Санкт-Петербурге в 1871 году. То есть неполные 30 лет, да. 7 сентября родился по новому стилю, 17-го по новому стилю, а умер по новому стилю 9 марта 1871 года, всего 29 лет. Вот, но родился в семье разъездного почтальона, вот уже знакомый Михаил Васильевич, как раз почтовый служащий. Вся династия была у него почтальонская, вот так вот. Отец Михаил Васильевич, разъездный почтальон, родной дед по линии матери Екатерины Теофиловны Панкратовой, служил в Нижнетагиле, потом в город Оса, почтальоном. Василий Васильевич, старший брат Михаила Васильевича, родной брат отца, служил в Пермской губернской конторе старший сортировщик, и впоследствии стал его приемным отцом. Но семья вот Екатерина Тимофеевна существовала с Михаилом Васильевичем недолго, молодая семья, всего 9 месяцев. Здесь у нас есть замечательная копия из ведомости книги. Здесь сказано, что вот крестили младенца, названного в честь святого Федора, Федором. Присутствовали родители Екатерины Тимофеевны, молодая, но уже не девица, а мамаша, да? Мама молодая, и там вот, свидетели, так называемые. Ну, следующие экспонаты – это вот как раз переписка Михаила Васильевича со старшим братом Василием Васильевичем, который служил, еще раз скажу, перед ним губернская почтовая контора старшим сортировщиком. Есть нерезной почтальон 3 рубля жалования, ну, это уже повыше, 10, от 8 до 10, ну, и ранг выше уже. Видимо, вот эти молодцы, они как раз занимались переводкой особо важной правительственной корреспонденции на особых каретах, вот они там можно видеть. Вот так выглядели письма того времени. Простые листочки складывали. Сначала восковая печать, потом собственно печать. Вот на этот конверт обязательно накладывалась с правой стороны марка. Марка стоила копейку. По тем временам за копейку можно, на копейку можно было купить 400 грамм хлеба. То есть не каждый себе житель Петербурга мог позволить такой конверт купить. Поэтому было принято решение, помимо государственной почты, создать земскую почту. То есть народную почту, где все обслуживают почту, блин, два раза ниже. Фу, ну это отдельная история. Вот, предметы быта описать, и очень много по Уралу ездил, изучал быт. Вот, и вот здесь мы уже знаменитый фонарь ямщика. Я там вам немножко показывал уже, да, конюшня. Так вот, на повозку, на карету с двух сторон. Вот. Ну вот, короче, на кибитку, которую мы советовали, с двух сторон устанавливались вот такие вот фонари для освещения. Здесь, рядом с фонарем, колокол. Колокол также устанавливался на повозку. Это отличительная черта, дающая приоритет перед другими повозками. Только на почтовый и на государственный колокол устанавливался. Это как спецсигнал.
Мигалка.
Типа мигалки современной. Если встречная повозка без колокольчика не уступала дорогу, штраф мог до 100 рублей быть. Вот, а это уже серьезно. Ну, семья распалась, 9 месяцев было ребенка. Мама Екатерина Тимофеевна расторгает все отношения, ну, злоупотреблял Михаил Васильевич, ну, бухал, другого слова не поберешь. И под, все же через церковь делалось. Церковь сразу дала разрешение. Ну, как он пил это, ну, невозможно. Вот просто вот мы, даже мы, мужики, вот, ну, не понимаем вот такое. Ну, сколько нужно? Ну, угол литров, да, ну, клубей. Ну, зачем он пил-то? Ну, вот, короче, семья распалась, и они приезжают в Пермь. Приезжает в Пермь, вот так выглядела Пермь того времени. Осенью 42 года, вот на такой повозке, она приезжает, продувая всеми ветрами насквозь, и простыла в дороге. Простыла, приезжает неудачный момент. Пермь в это время горела. Страшная столица в истории Пермь. Полгорода выгорела. Ну, все это повлияло на нервы, на психику. Но, короче, она умирает. Она умирает, и вот воспитывает до полного совершеннолетия Михаил Васильевич и его брат Василий Васильевич, который вот, вот здесь, это Пермь. Мы видим уже каменная Пермь, деревянные постройки, ходят в небытие, все строится. Вот, и короче, Пермь-то застраивает уже каменная, да, уже, знаете, дом Ишкова, да, наверное, знаете. Вот, кстати, там есть и гимназия, где он закончил, называется гимназия, а церковное, земское училище, вот, там табличка, что Федор учился там. Так вот, тут вот, вот за этим зданием находился дом Ишкова, вот сейчас вот современный, это его областной краевский музей, вот, находилась Пермская губернская контора, и там служил Василий Васильевич. Ну вот, 20 лет прилетели, и для семьи решетников благодать наступает, он получает внеочередное звание, там же служил и все. Вот, его направляют обратно в Екатеринбург, но уже не рядовым почтальоном, а он уже служит помощником почтмейстера. если тут генерал, да, по смерти, мы уже знаем ваше представительство, mm-hmm. то здесь, ну, где-то ранг майора, как мне вот военный объяснил, подполковник. Вот это круто. Квартира ему бесплатно съели, год, и хорошо, хорошо. А Федор Михайлович устраивается депортаментом, так что в судебный департамент, в чем-то и коллега он наш, ваш наш. Uh-huh. Вот. Этот департамент располагался вот тушечки, как он так сказал. Вот знаменитый наш, да, между рекой сеть. Вот, там еще кое-что знакомое там, да? Вот. А здесь вот департамент, судебный департамент, кажется, располагался и услужил Федор Михайлович там 2 года писарем, переписывал бумаги, замечательный почерк был, каллиграфический, он постоянно. Вот ему 13 лет, посмотрите, такой почерк. Вот, он переписывал бумаги. Но ему это надоело, тяга к литературе. С дядей на этой почве разругались. Разругались, он возвращается обратно в Пермь и делает первые литературные шаги. Вот. Пермская губернская ведомость, первая газета, в которой в качестве корреспондента там работает. Вот, подрабатывает еще в департаменте казенной палаты. И пишет первая заметка у него, как Пермь справилась с ядом. И вторая заметка про библиотеку, казенную палату, которую служил. Выходят, хорошую лодку получают, ему говорят, вот лучше такого стало в литературе. Он, ура, у меня талант в литературе, и все, он завязывает с канцелярской деятельностью. И остается в Перми, очень как респондент, очень много ездит по Уралу. Жанр его, это твой журналист, очерк. Какой основной вид жанра журналистской деятельности? Правильно, очерк. Вот, конечно, очерк. Он и начинал как очеркист. Очень много ездил. И по мере накопления материала у него очерки превращались в
памфлеты.
Памфлеты были потом. Рассказы превращались. Очерки превращались в рассказы. Рассказы превращались в повести. Повести превращались в романы. Романы превращались в служебные романы. Служебные романы превращались в служебные романы. И понеслось. Вот, замечательный коллаж, давайте мы смотрим про литературу. Про литературу заговорили.
Можно пару слов? А Василий Васильевич, это кто?
Это старший брат Михаила Васильевича. Это родной его дядя, который 18 лет был ему приемным отцом. Вот. Ну, замечательно, кстати, дядя был.
Да, он его не уважал.
Почему?
Ну как он? Так уважал, наверное.
Не уважал, он просто молодой был. Все юные такие.
Молодой, неопытный, горячий. Так вот, первые рассказы, первые повести выходят у него в начале 60-х годов, 61-й год. Скрипач, как я говорил, он много ездил по Уралу, и его все герои, в двух словах, это представители самых низших социальных слоев. Рабочие, вот у нас культура, горнорабочий, Рудокоп Данилович стоит тут со своим кайлом, ждет, кому бы приложить оружие пролетариата. Вот. Часто ездит по рудникам. Картина Павла Кудаярова. Дождь и постройник. Первый основатель дождь на Урале. Вот он, Высокогорский рудник под Нижним Тагилом. Писатель там был, все это узнает.
Она реставрирована, да?
Да. Вот следующий его герой. Вот простой рабочий скрипач, человек без образования, который после работы 16 часов на тяжелом производстве приходит в кабак, выбивает рюмочку, вторую. Речью, все, ребята, что эти малыши? Выходит на крыльцо, берет скрипку, не имея абсолютно никакого образования, и такие вещи делают. И писатель-то потом им пишет, вот он, у него выдержка из дневника, наш краеведен характер, или про наш Нобеловский урок. У нас всякий, кажется, живет на особицу, чиновник, купец, рабочий, крестьянин. А сколько тайны жизни облаков неизвестным миру, а чего-то до сих пор никто не писал, и хотел наш край молчит. И вот он начинает это все описывать. В своих замечательных произведениях под Липовцы, потом романы Глымы, Золотские, Карловские люди и так далее. Про Бурлакова вообще никто даже про него в России никто не поднимал слово «Бурлаки». А потом, позднее уже будет, потом. Некрасов чуть-чуть немножко. А Репин это вообще чуть не уже 20-й год там напишет, по-моему, 8-й год. Вот, ну неважно. Вот он самый первый. Вот в чем его заслуга-то? Именно Грозовского Урала, самый низший социальный слой. Никто не знал, а он это пишет. Вот они, герои. Хозяйка постояла двора, мы только что были с вами, постояла двор. Вот про нее гуляет настряпка. Какой настряпка? Она предприниматель, она грамоты не владела. Она, я спрашиваю, сколько будет 22, если у нас, она говорит, 6. И доказывает. Приезжает к ревизору, еще и ей должны после ревизии. Вот откуда эта смекалка? Нераскрытая, талант природный. Ну, это вот писарь в департаменте, коллега, Ну, долго смотреть не будем, потому что взятки в общем. Жалобу составит, взятки берет. Только ровно, только зуну. Поэтому нос у него такой. Вот, ну, это представитель торгово-ремесленного цеха. Обязательно тема женщин. Впервые тема женщин в литературе. Так не простых женщин, а крепостных женщин. Казенных заводов, городоводских заводов. И тема детства, детей. Опять же, впервые Федор Михайлович это все не просто поднимает, он показывает. Он не критикует, он подопис. Он показывает жизнь этих людей. А потом задает вопрос, а почему так? А что дальше? И что делать? Три коленных вопроса. Ну ладно. Последняя комната у нас. Это называется...
Сегодня есть этот бардак?
Что
делать?
Очень тяжелый писатель, я так и сказал. Но он же писатель народный. Возьмите очерки о бодрой жизни. Проявщиков.
Очерки
о бодрой жизни. Я всегда советую начинать, это более самое. Тут подробно описывается вот как раз движуха от Екатеринбурга.
Ставленник.
63-й год, сентябрь. Да. Из Перми, понимая, как писатель может только сам Перми состоять. В Санкт-Петербурге. Он через здание Московского вокзала 18 августа 63-го года выходит без оркестра, конечно, без музыки, это его не встречает. Вот такой вот унылый, угрюмый. Оборванный, ну откуда у него деньги? Вот, 2 рубля в кармане, все, и то занял. Жалование в Перми-то было у него 12 рублей, за квартиру отдал 9 рублей. Но зато жил без мяса, как он деньги пишет. Приезжает устраиваться в департамент внешней торговли, как же писали, и подрабатывал в таких сатирических газетках. Северная пчела, будильник, искра, крайне мало платит, крайне мало. Но самое главное, он входит в литературный круг. И ему говорят, ты сходи к Некрасову, Николаю Алексеевичу, который на тот момент был главным редактором и хозяином, основателем спальни вместе с ним. Потом один уже стал журнала «Современник». Как, а приехал он с рукописью от Подливуцы. И с пустыми руками приехал. Подливуцы – это коренной народ, такой пермяки, Тернский уезд, Пермская губерния, самый север-север. Крайней точки севера, Пермской губернии. Вот, в принципе, там у них, вот, ребят, даже религии не было, православия, у них было свое язычество. А их заставляют заниматься крестьянским трудом, непривычно. А рядом лес, нельзя вырубить. Как так? Пришли люди, которые запрещают им лес вырубать. А они живут в избушках, там, которые без крыши даже. Ну и так далее, тяжелая жизнь. И писать сюда показывают. И вот когда они как раз прочитали это, они сначала с Панаевой, ну, там, Панаева, заметили, Яковлева, вторая жена, замечательная, умница, красавица, первая, санкт-петербургская, вот. Она большой друг была Федора Михайловича, все 7 лет она поддерживала материально. Она в дневнике первый раз написала, что то ли медведь перед мной стоял, то ли буяр какой-то. Молодой человек, неугрюмый, в большой лохмотной шапке, пару слов с него не утянешь, когда пришел. И потом она с ним познакомилась, подкармила его, подпаивала. Тяжелый у него характер, так и писала, но талант... Талант был неимоверный, сразу все признали, большой талант. Но, тем не менее, они вот эту повесть публикуют, вы знали. Третий черт превращается, четвертый год современник. И это бомба. Это в литературной России бомба. Не хватало народнической литературы именно такой темы. Темы забытых людей, именно городозаводской, Урал, заброшенные люди. А писатели пишут в дневнике таких людей, которые вам показывают повесть революции. Их было огромное количество, их было тысячи. Архангельская область, Вологодская соседняя область. Вот
при Александре Первом приходит.
При Александре Втором. Вот. А в 66-м покушении на Александра Второго происходит.
Второй, да,
И что? После этого все народоводческие журналы, вот «Русское слово»,
«Дело», ну, я хотел сказать, что «Современник»,
стали закрываться, и писатель народника куда деваться. В 65-м году огромное путешествие по Уралу собирает огромный материал про Мотовильеву, первый рабочий район Мотовильев, теперь-то и пошла. А у нас Шартаж, Петербург, Шартаж, каменные палатки, да. Там первые рабочие бараки, заводы. Вот, пишет хорошие романы, замечательные, но никто не публикует. Почти никто, и куда? Вот это все наложило отпечаток, что 9 марта, одна из причин, 9 марта он А обострение болезни туберкулеза, двустороннее воспаление легких, обострилось, ну еще попивал. Кабак, седатель, селковал. Он умирает, его хоронят в Санкт-Петербурге. Вот это знаменитое кладбище Волковское сейчас знаменитое. Вот, простое надгробие у него, литературный островок сейчас это место называется. И вот Иван Сергеевич Тургенев, который совсем, у него замечательная, конечно, могила большая, все как положено, вот простой писатель, с Урала, народный, просто надгробие. Но вот такой порядок жизни не совсем рядом, несколько десяток метров. И вот он сказал, более трезвой правды Решетникова не было и нет. Это вообще скульптура, товарищи, сказал. А в дневнике Ивана Сергеевича читаем, когда он проштудировал «Повесть про Вибаса», он пишет, ну, матерейся, не думаю, все юристы, да? Многоточие, черт побери, более страшной, души переворачивающей правды, которая пронизает насквозь каждую клетку, правды Решетникова не было и уже не будет. Ну, если Иван Сергеевич такое сказал, уже известный писатель. Ну, это вот итог творчества.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж об экскурсии в дом-музей Федора Михайловича Решетникова. Экскурсию для нас провел Сергей Анатольевич Желтышев, научный сотрудник музея. И напомню, что музей работает ежедневно со вторника по субботу, воскресенье и понедельник выходной. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.